Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе 200-летие со дня рождения Нестора Кукольника отмечено в Литве. Русский Афон в рассказе Михаила Талалая. О подражании Христу в современном мире. Эссе Бориса Парамонова. 14-й всеевропейский день национального наследия Монако оказался русским. Ну и, конечно, музыка. Андрей, какие записи вы принесли нам сегодня?
Ну, сегодня, хоть вы это и не сказали, Иван, как раз мы послушаем новые записи. Мы послушаем фрагменты компакт-диска «Русский караван», который только что вышел. Это трио ХМК, российско-американское трио.
Какие культурные новости, с вашей точки зрения, заслуживают рассказа?
Ну, вы знаете, Иван, событий было так много, что я очень долго не знал даже, с чего начать сегодняшний разговор, но тут пришло одно сообщение, и мне стало ясно, что начинать можно только с него. Это грустное, трагическое, в чем-то безысходное, абсолютно жесткое сообщение, которое повергло меня в пучину ужаса. Во всемирно известном французском музее «Лувр» открывается не менее известный ресторан быстрого питания «Макдональдс». Один из историков искусства, работающий в «Лувре», не пожелавший быть названным, сообщил репортерам, что это может стать уже последней каплей. По его словам, посетителям теперь придется страдать не только от сомнительной кулинарии, но еще и терпеть весьма неприятные ароматы в залах музея. И действительно, руководство администрации музея подтвердило, что фастфуд будет помещен в подземной галерее «Карусель дю Лувр», которая находится под стеклянной пирамидой Лувра. Если помните, Иван, не так давно я не согласился с вами, когда вы положительно оценили тот факт, что Лувр открывает, ну, в частности, Лувр среди других музеев мира, свои филиалы по всему миру, по разным странам. Тогда в нашем разговоре речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах. Мне в голову не могло прийти, что экспансия Лувра может быть сравнима с экспансией Макдональдса, но, как видим, все-таки они слились в экстазе.
Андрей, я позволю себе снова не согласиться с вами, и, видите, снова предметом несогласия становится Лувр. Конечно, фастфуд вообще, так сказать, или джанкфуд, как даже это сами американцы называют, то есть помоечное питание, помоечная кухня, все это кажется во Франции чем-то чуждым. Французы с их тонкостью отношения к кухне, с их коннессерством, очень большим и действительно деликатным пониманием того, что такое настоящее питание, могут морщиться. Но надо сказать, что таких французов на поверку оказывается не так много. Основная часть Франции, масса людей, фастфуд обожает. Во Франции больше всего Макдональдсов, чем где бы то ни было за пределами Америки. Вот я тоже видел эту новость, с которой вы начали сегодняшнюю нашу программу, и там, кажется, сообщается о том, что этих ресторанов больше тысячи, гораздо больше, чем в любой из других европейских стран. Еще может быть смешнее это то, что во Франции открываются их все больше кафе под названием Starbucks. То есть это как бы кафе быстрого питья кофе, что во Франции вообще кажется нонсенсом. Франция и Италия, страны, где, по-моему, варят кофе лучше, чем где бы то ни было на свете, вдруг принимают, дают места и обеспечивают посетителями такие странные заведения. Да? Но должен сказать, что, конечно, фастфуд и вот Макдональдс или Бургер Кингс и другие там, Вендис и прочие заведения, они пользуются, конечно же, популярностью у молодых посетителей. Но эти молодые составляют подавляющую долю, хотел сказать, жрущих, ну хорошо, питающихся в этих фастфудах. И многие, во многих семьях, я знаю, что дети ждут наконец-то наступления воскресенья, чтобы пойти с мамой или с папой в этот Макдональдс и съесть свой драгоценный Биг Мак или там двойной чизбургер. Это как примерно с голливудским кино. Все говорят, что голливудское кино – это черт знает что, это полный кошмар, и все на него ходят. И лучше голливудского кино, тем не менее, ничего, по-моему, в мире все-таки нет. По крайней мере, сделано оно лучше, чем все остальные фильмы. Мне кажется, что проблема с Макдональдсом – это проблема, которую воздвигают снобы французские. Конечно, французские снобы знают, о чем они говорят, но от Макдональдса никто не умрет. Макдональдс завоевал мир так же, как завоевало американское кино, как завоевывает сейчас Starbucks, значит, не надо притворяться, что все французы – коннессеры и тонкачи. Нет, это не так. С этим надо мириться. А запах от Макдональдса, ну что же, надо хорошие вытяжки, по-моему, делать. Я не считаю, что по Лувру нанесен второй удар. Помните, как в августе какая-то россиянка со злости, не получившая какой-то визы, вида на жительство, что-то такое, швырнула в Мону Лизу кружку свою, но Джоконда защищена, как известно, бронированным стеклом. Так вот, кое-кто уже сказал, что это второй удар по Лувру, сперва по Моне Лизе, а теперь Биг Маком по ней самофракийской. Нет, по-моему, это все-таки не так. Все будет в порядке, Андрей. Не надо отчаиваться.
Вы знаете, Иван, я ни в коем случае не отчаиваюсь, но ни разу еще за все время наших бесед не было вашего монолога, который вызвал бы у меня столь ярое противоречие. От Биг Мака никто не умирал. Во-первых, это очень спорное заявление. Поговорите с американскими врачами или почитайте их мнение в том же интернете, но мы сейчас не это обсуждаем. Вы сказали очень важную фразу. Да, протестуют снобы. Но заведения типа Лувр, они должны обладать здоровым снобизмом. Иначе почему рядом с Моной Лизой на потеху молодой части населения не повесить телеэкраны с демонстрацией футбольных матчей? Почему нет? Посмотрел гол, перевел глаз на Мону Лизу. Посмотрел пенальти, посмотрел на Нику Самофракийскую. Замечательно. Чем плохо? Вот тебе и приобщение к искусству, правда? А если вы считаете, что теперь для того, чтобы отразить второй удар, нужно и Нику Самофракийскую закрыть пуленепробиваемым стеклом, так можно вообще просто все закрыть тройной броней и сделать маленькие отверстия, как на выставке «Запрещенное искусство» в Сахаровском центре. Смотрите, кому интересно, остальные пускай жрут бигмаки, пьют пиво с чипсами и болтают по мобильникам. Молодежь очень любит мобильники, и тем не менее не так давно, по-моему, даже на прошлой неделе, один из ведущих американо-канадских артистов прекратил спектакль, в котором главную роль, потому что в зале зазвонил мобильник. Тоже вроде бы никто не умер, подумаешь, секундочка, ну, выключил человек, ну, забыл выключить. Ну, в конце концов, нет, если ты ходишь смотреть Нику Самофракийскую или ты ходишь смотреть Мону Лизу, изволь понимать, что это не делают грязными ногами, вытирая жирные от Макдональдса пальцы, а картины. Будь к этому готов. Или ты к этому не готов, посиди на лавочке, отдохни немножко и подумай, почему тебя не пускают.
Сеньор Дон Кихот, я понимаю, что вы хотите бороться с ветряными мельницами, но давайте я удовлетворю ваше снобистское тщеславие, и сейчас поговорим о чем-то более высоком. 200-летие Нестора Кукольника, а не кого-нибудь, отмечено в Литве, месье. Под впечатлением нескольких лет, проведенных в Вильнюсе, российский писатель, одним из первых, написал в свое время исторический роман из жизни Великого княжества Литовского. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент. Ирина Петерс.
Недавно энтузиасты из Русского собрания Литвы и столичного университета провели ряд вечеров, посвященных творчеству Нестора Кукольника и его брата Павла, судьба которого особенно связана с Вильнюсом. Звучали отрывки из литературных произведений, романсы на стихи Нестора Кукольника. И если в зрительном зале были люди в основном старшего поколения, то на сцене молодежь, студенты, школьники. Многие из них о братьях Кукольниках, живших в Литве с 20-х годов 19 века, до этого могли и не слышать, говорит Румуальда Ефремова, преподаватель русской литературы в одной из частных вильнюсских школ.
Очень важно показывать, что 19 век – это не так далеко, что Россия – это не где-то там, все взаимосвязано. Всегда можно показать наглядно ребятам. Вот Вильнюс, здесь был Шаляпин, вот Каунас, здесь был Дружинский, это все очень близко к душе.
А вот мнение доцента Вильнюсского университета, филолога Павла Лавренца о пользе просвещения.
Напоминать о деятелях русской культуры, которые тоже были связаны с Литвой и Вильнюсом, всегда полезно, чтобы развеять окончательные иллюзии о том, что русские здесь появились в 44-м году на танках. Эти связи русской и литовской культур не случайны. Литва, быть может, впервые нашла себе такое художественное воплощение в произведениях прежде всего русских писателей. Когда в 1829 году Нестор окончил Нежинскую гимназию высших наук, ему просто некуда было деваться. Отец к тому времени, по мрачению рассудка, покончил жизнь самоубийством. И Нестор отправился в тогдашнюю Вильну к своему старшему брату Павлу Васильевичу Кукольнику. 2 года Нестор Кукольник прожил в Вильне, был здесь назначен в гимназию преподавателем российской словесности, написал здесь практическую грамматику русского языка, которая до второй половины XIX века использовалась в учебных заведениях. С 1833 года он прочно обосновался в Петербурге. В Вильну приезжал, поддерживал контакты с местными литераторами, был одним из подписчиков замечательного альманаха Адама Киркора, историка, автора первых путеводителей по Вильнюсу. Эти впечатления не могли не заставить Кукольника коснуться и средневековой Литвы.
Павел Васильевич Кукольник, старший брат Нестора, большую часть жизни до конца своих дней прожил в Вильнюсе. Здесь он принял православие и всегда оставался глубоко религиозным, при этом веротерпимым человеком. Занимал должность в Вильнюсском университете на кафедре истории. Был хранителем университетской библиотеки. Вильнюс стал для него родным и любимым городом, который он скрупулезно изучал, став одним из самых заметных его жителей. Служил он и цензором, правда, весьма либеральным. И сам Павел Васильевич был литератором, выпустил сборник под названием «Черты из истории жизни литовского народа». В нем литовские предания, обычаи, песни, более 300 пословиц. Павел Кукольник написал один из первых путеводителей по городу «Путешествие по замковой улице в Вильнюсе». Автор сожалел об утрате литовцами самобытности вследствие унии с Польшей. Лишь под соломенными крышами земледельцев, считал он, сохранились следы своеобразной литовской культуры. Узнать характер литовцев можно только в народном творчестве, а не из описаний их набегов на соседние земли, писал Павел Кукольник. В исторических заметках о Литве, 1864 год, он проводил идею о том, что благосостояние Литвы зависит от близости с Россией. «Всякий поворот Литвы на запад ей вреден», — утверждал автор. Книги Павла Кукольника, в отличие от творческой плодовитости его брата Нестора, выходили небольшими тиражами. Старомодность его поэзии и драматургии обрекала Павла Кукольника на роль провинциального литератора, смиренного христианина. Впрочем, именно эта роль и была для Павла Кукольника вполне приемлема. Его любили в Вильнюсе. Последние годы жизни он безвозмездно преподавал историю в местном Мариинском институте. Похоронен Павел Кукольник на Ефросиньевском кладбище в Вильнюсе. Возвращаемся к творчеству Нестора Кукольника, 200-летие которого недавно отметили в Вильнюсе, продолжает Павел Лавренец.
Кукольник вместе с своими друзьями себя противопоставляли литераторам-аристократам, которым они причисляли Пушкина, Вяземского. Напыщенность слога, особенно в драматических произведениях и в стихах Кукольника, конечно, с гармонической простотой и изяществом пушкинских произведений ни в какие сравнения не годилась, но такая яркость романтическая, она многое давала Кукольнику в глазах не особенно искушенной в литературе публики.
Нестор Кукольник собирал и анекдоты. Вот некоторые из них. Забавные исторические байки он использовал в своих произведениях. Бутурлин был нижегородским военным губернатором. Он прославился глупостью, а потому скоро попал в сенаторы. А тот государь, приехав в Нижний, обмолвился, что будет завтра в местном Кремле, но чтобы об этом никто не знал. Бутурлин собрал всех чиновников и объявил им об этом под величайшим секретом, вследствие чего Кремль был битком набит народом. Государь потом, сидя в коляске, очень сердился, а Бутурлин при этом, стоя в коляске на коленях, извинялся. Тот же Бутурлин прославился приказом о мерах против пожаров, не раз опустошавших Нижний. Было предписано хозяевам за 2 часа до пожару давать знать о том в полицию. И еще. Актер Каратыгин вернулся из поездки в Москву. Знакомый спрашивает: «Ну что, Петр Андреевич, как там Москва?» «Грязь, брат, грязь. И не только, знаешь, на улицах, но и везде. Страшная грязь. Да и чего ожидать от Москвы-то, если там оберполицмейстер Лужин?»
200-летие Нестора Кукольника в рассказе Ирины Петерс. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая у нас музыка сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Русский караван», который записала американо-российское трио «ХМК», что означает Харт Мэдисон Колесник.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В этом году московское издательство «Индрик» основало новую серию, названную «Русский Афон». Уже вышли 3 выпуска серии, готовится следующий. Мы обратились к одному из составителей серии, историку Михаилу Талалаю, живущему в Италии. Михаил, что же такое «Русский Афон»?
Афон – загадочное и труднодоступное для многих место, для женщин вообще недоступное. Даже по формальным признакам оно имеет все права на его русскую составляющую. В конце прошлого века, 100 лет назад, преобладающим населением Святой Горы было именно русское. 5000 монахов на 4000 греков и 1000 монахов других наций. Понятно, что Афон – это не только географическое понятие. Начнем с того, что самый первый русский инок принял постриг именно на этом полуострове. Он и вслед за ним его ученики внедрили в самую душу Древней Руси благовейную любовь к Афону. На фоне подвязался Михаил Триволис, ставший впоследствии русским духовным писателем Максимом Греком. Нельзя переоценить значение духовного опыта старца Нила Сорского, приобретенного им в XV веке на Афоне и послужившего основой для его известного учения о нестяжательстве. В XVIII веке сходный подвиг совершил старец Паисий Величковский, основатель Ильинского скита и неутомимый собиратель патристики. Организованный им перевод греческих рукописей стал основой для монашеского возрождения в России.
Михаил, а какие книги вышли в серии «Русский Афон»?
Сначала вышла книга Павла Троицкого, современного исследователя. Продолжилась моей, с названием, как у всей серии, «Русский Афон». Третья стала книга Владислава Альбиновича Маевского «Афон и его судьба». И, наконец, вышла четвертая, самая последняя книга «Иеромонаха Никиты», князя Сергея Александровича Ширинского-Шахматова. Очень рад, что мне удалось привлечь к этому сборнику моего коллегу Николая Феннелла, британца с русскими корнями. Поэтому в русскоязычном контексте он просит именовать его Николаем, а не Николасом. Несколько лет тому назад вышла его замечательная книга на английском языке «The Russians on Athos», то есть «Русские на Афоне». Дело в том, что Николаю Феннеллу удалось основательно поработать в Ильинском ските до его захвата в 92 году греками. И удалось перефотографировать, переписать многие рукописи, которые и послужили, конечно, основой его очерка, который должен выйти в Москве в этом году. Захват Ильинского скита в 92 году, конечно, произвел широкий резонанс. В то время там жила группа монахов, которые не почитали Константинопольского патриарха, и это стало формальным основанием их изгнания. На этом, увы, прервалась многолетняя история русского Ильинского скита, который, по сути дела, сейчас стал греческим. Павел Троицкий также написал свой очерк об Ильинском ските, и он будет включен в этот последний выпуск нашей серии. Назову имя и Кирилла Ваха из издательства «Индрик», вдохновителя серии и также ее составителя.
А не будут ли греки, интересно, уязвлены вашей серией?
Порой посетителя нынешнего русского фона охватывает неизбежная горечь. По различным историческим причинам российское монашество потеряло многие свои учреждения, а его численность в 5000 иноков, которые я называл в самом начале своего рассказа, уменьшилась ныне до 50. Невозможно не думать об этом, посетив великие некогда русские скиты Андреевский и тот же Ильинский, о которых я уже рассказывал. В своей массе греки сочувственно относятся к России, но есть и тенденция некоторой настороженности. И мне лично во время моих исследований пришлось с этим столкнуться. Дело в том, что славянские и греческие миры необыкновенно близки, и Россия, Великая Россия, оказывая огромную помощь грекам, часто бросала на маленькую страну, возрождавшуюся из небытия, свою имперскую тень. Так мы знаем, что Екатерина, мечтавшая освободить Константинополь от турок, думала посадить на трон своего внука, которого и назвала, собственно, Константином. «Константинополь будет наш» – знаменитый девиз русских, в то время как греки полагают, что он должен быть, конечно, их. И после Второй мировой войны, когда мир разделился на Запад и Восток, и Греция вошла в Запад, хотя вроде бы Восточная Европа, славянский мир представлял некоторую угрозу, на сей раз коммунистическую угрозу, СССР, Югославия. Все они каким-то образом в современном греческом сознании сливались в жупел, соединенный как с тенденцией императорской, так и с тенденцией коммунистической пропаганды. И в итоге я во время своих изысканий очень часто был заклеймлен как панславист, то есть проводник вот такого общеславянского влияния. Слово, которое, кстати, в Италии вовсе не знакомо, занимаясь в Италии подобными же студиями, то есть присутствием русским в Италии, здесь мне никогда не приходилось встречаться вот с такого рода настороженностью.
Русский Афон в рассказе Михаила Талалая. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, что за музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома, который записали американские музыканты, гитарист Джон Харт и барабанщик Джимми Мэдисон, а также живущий в Америке российский контрабасист Дмитрий Колесник. Альбом называется «Русский караван».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Случай дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва обсуждаем с председателем комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей, а не 10 миллионов, как требовал истец. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщение организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами. В Москве на Болотной площади прошел митинг представителей малого бизнеса. Сообщается, что в акции, организованной партией «Яблоко», приняли участие около 300 предпринимателей из Литвы, из Москвы, Липецка, Тамбова, Башкирии и Петербурга. Сергиево-Посадский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении предпринимателя Андрея Никифорова. Он признан виновным в аварии, в результате которой в сентябре 2007 года погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. В Севастополе нападению вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. Власти Афганистана заявили, что в ходе операции правительственных сил американских войск на востоке страны за последние сутки убиты 40 талибов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Андрей, скажите, пожалуйста, что это за чудная музыка звучит в нашей программе?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Русский караван», который записали музыканты Джон Харт и Джимми Мэдисон США и Дмитрий Колесник «Россия». Этот альбом только что вышел в свет.
Андрей, продолжим обмен культурными новостями. Мимо чего вы пройти не можете?
Ну, в Москве сейчас проходят два фестиваля, которые пропустить совершенно невозможно. Один из них – это Биеннале современного искусства. О нем можно говорить очень много, очень долго. И пускай искусствоведы решают, насколько важны или, наоборот, не важны те произведения, что там представлены, я хочу обратить внимание наших слушателей на одну из частей этого фестиваля. В Центральном манеже проходит выставка знаменитого российско-литовского музыканта Владимира Тарасова, которая называется «Звуковые игры». Это четыре музыкальные инсталляции, с помощью которых музыкант хотел продемонстрировать то, как формировался его музыкальный мир. Я очень всем рекомендую пойти в манеж и посмотреть. Об этом надо говорить, потому что на самом манеже я не видел практически никакого указания на то, что эта площадка является площадкой Биеннале. Там гордо возвышается надпись о том, что у них то ли планируется, то ли будет, то ли проходит выставка, посвященная обуви. Это да. А вот то, что внизу замечательная выставка, частью которой является инсталляция Тарасова, нет практически ни слова. Поэтому не пропустите, сходите, это займет очень мало времени, но некоторые вещи там просто поражают. Например, видео о том, как Владимир Тарасов играет на каменном барабане, которому более 10 тысяч лет, и к которому, и это документировано, по крайней мере, 2000 лет никто не прикасался. Вот этот звук, который мы слышим, ради одного этого стоит пойти и посмотреть эти инсталляции.
Простите, Андрей, а если при входе Макдональдс?
К счастью, нет. Макдональдс вынесен за пределы манежа, хотя не удивлюсь, если он там со временем займет подобающее манежу этому новоделу место. Что же касается второго фестиваля, то там Макдональдса нет точно. В Москве проходит 6-й фестиваль «Длинные руки», посвященный современной музыке. Это, пожалуй, сейчас самый крупный музыкальный форум в России, который посвящен новым музыкальным формам. Он начался еще 21 сентября и продлится еще практически неделю. Проходит он в музыкальном центре «Дом», после чего и частично одновременно с ним концерты пройдут в Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Брянске, Александрове и Калуге. Можно послушать самых разных музыкантов, таких как Антон Силаев, Юрий Еремчук, Сергей Загни, Алексей Лапин, Сайнхоном Челак. Можно послушать ансамбль «Паго Либре» с замечательным волторнистом Аркадием Шелклопером. И многие другие музыканты там представлены, которых просто так не увидишь. Особенно интересны их необычные комбинации. Так, например, выдающийся московский композитор Владимир Мартынов выступит в одном концерте с челябинцем Львом Гутовским. Необходимо сказать, что один из концертов фестиваля был посвящен 30-летию одного из ведущих авангардных музыкальных лейблов мира. мира Leo Records, и по этому поводу в Россию даже на несколько дней приезжал основатель этой фирмы Алексей Леонидов, он же Лео Фейгин, человек, который, с моей точки зрения, без сомнения, спас от забвения очень большой пласт нашей музыкальной культуры 80-х годов.
Дальше в нашей программе эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Оно названо «О подражании Христу в современном мире».
Давно уже была отмечена одна интересная тенденция в жизни стран Латинской Америки – вытеснение традиционного католицизма всякого рода свободными религиозными объединениями, номинально евангелически-христианскими. Вот статистика по одной из крупнейших таких стран – Бразилии. В 1959 году 94% жителей Бразилии называли себя католиками, а к 2000 году это число упало до 74%. И за этот же период число людей, заявляющих о принадлежности к евангелическим церквам всякого рода, выросло в 5 раз. Сейчас сюда относят 15% бразильского населения. Статистика, о каких бы сдвигах она ни сообщала, остается сухой и невыразительной. Гораздо интереснее живые краски нынешней бразильской религиозной жизни вне католической деноминации. 15 сентября в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Алексея Барионуэва, дающая такую живую картину. Описание происходящих в так называемой «Церкви возрожденных во Христе» в городе Сан-Пауло, церемоний и практик.
Атмосфера была наэлектризована. Прихожане, одетые в джинсы и кроссовки, многие в бейсболках козырьком назад, окружили ринг, на котором обнаженные по пояс соревнователи сходились в джиу-джитсу. Одним из борцов был пастор Дагао Мейра, уложивший своего противника за 10 секунд. Толпа еще кричала, когда другой пастор, Мазола Мафей, в армейском камуфляже обратился к ней с проповедью. «Нужно одухотворить спорт», — сказал он. «Спорт должен быть борьбой за вашу жизнь, за вашу мечту, за ваши идеалы».
Другая живописная подробность из практики этой церкви. В ней действует салон татуировки, где наносятся на теле верующих надписи типа «Моя жизнь принадлежит Христу». А вот что сказал журналисту пастор Мейра, тот самый умелец в джиу-джитсу.
«Многие приходят в церковь только посмотреть спортивные соревнования, но здесь они слышат слово Христово и вступают на путь духовного преображения, отказываются от употребления наркотиков, укрепляют семейные узы, преодолевают беспокойство и депрессию, прекращают заниматься проституцией».
Как бы ни справлялись прихожане, но их духовные кормители подчас сами не в ладу не только с моралью, но и с законом. Лидеры церкви возрожденных во Христе Эстебан и Соня Эрнандес провели несколько месяцев в американской тюрьме, осужденные за попытку контрабандного провоза в Соединенные Штаты 56 тысяч долларов, из которых 9 тысяч были спрятаны в Библии. Бесспорно одно – религиозная жизнь имеет тенденцию к слиянию с самым мощным сегодня культурным потоком – шоу-бизнесом. Спорт тоже ведь, если не прежде всего, то в конце концов шоу, а теперь сам становится чуть ли не религией. Некоторые упреждающие суждения на эту тему можно найти в старой, причем русской книге «Хулио Хуринита» Ильи Эренбурга. Его герой, великий провокатор, предлагает следующее.
У человека былых времен чувство, именуемое религиозным, исходило от созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру, лепоте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих, были очагами покоя. Но религиозное чувство, или точнее чувство восторга, которое религия может использовать, поднимается у современного человека при ощущении быстроты движения. Поезд, автомобиль, самолет, скачки, музыка, цирк и прочее. Поэтому надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных в иступленные, принеся их на арены с ошеломляющими прыжками, скачками, гиканьем бичей и стартованием самолетов.
Провокативная ирония эренбурговского героя оказалась, как видим, пророческой. Нельзя сказать, что именно католическая церковь осталась глухой к веяниям времени. И тут следует вспомнить Второй Ватиканский собор, созывавшийся в начале 60-х годов прошлого уже века, 20-го. Реформы тогда предпринятые были достаточно ощутимыми, чтобы шокировать церковных консерваторов. Говорят, новообращенный католик Ивлин Во умер именно по этой причине. Главная реформа, как известно, перевод литургии с латыни на местные живые языки. Несомненно, церковная эстетика этим нарушалась, и иеротическое слово должно быть малопонятным в своей важной торжественности. Но эта, по-видимому, радикальная реформа оказалась не такой уж действенной, коли Ватикан продолжает терять паству. Тут все дело в коренном культурном катаклизме, испытанном современным миром. Западная культура в своей христианской традиции ориентирована на слово. Это словесное, библейского корня культура. Слово «библия», как известно, это и есть книга. Но в современном мире, как считает, например, культуролог Памила Палья, произошла реставрация античного язычества с его установкой на зрелище. Главное искусство современности не литература, а кино. В этот контекст, безусловно, включается и спорт, бывший именно у культурных язычников, греков и римлян, главным зрелищем. Все это понятно и не может быть оспариваемо относительно общей культурной установки современности, коли мы остаемся на почве Запада. Но вот интеграция спорта и религии, как это описано относительно Бразилии, может показаться странной. Тем не менее, можно найти объяснение этого явления. Мы находим это объяснение у Фридриха Ницше в его книге «Генеалогия морали». В подробности нам входить нечего, но одна мысль Ницше должна быть отмеченной. Это его утверждение о необходимом элементе жестокости в генезисе морали. Жестокость радостна для природного, стихийного, элементарного человека. Мораль и возникает как интроекция жестокости, обращение ее вовнутрь, в душу самого человека. Неудивительно поэтому, что человек и богов сделал жестокими, карающими. Ницше говорит, что для богов страдания людей – необходимое зрелище. Даже у светлых богов Греции было так. Что такое, например, Троянская война, как не зрелище для богов? Человек всегда делал богов по своему подобию, и для него, скажем, бои гладиаторов потому и интересны, что, наблюдая это зрелище, он как бы подражал богам, отождествлялся с ними. Безусловно, коренная революция произошла в христианстве, где сам Бог принял на себя страдания людей. Тогда можно сказать, что современный бескровный спорт – это христианская модификация жестокого спектакля бытия. Эти психологические механизмы и обнажаются в современности, отличающиеся возрастанием элементарных состояний и реакций, хотя бы в противостоянии непомерно возросшим цивилизационным давлением. Это понятный процесс, и то, что в Бразилии он ощутимее, нагляднее, не означает, что она тут представляет некое исключение. Но тогда даже столь модную сейчас татуировку можно представить как квазирелигиозный феномен, имеющий параллель в происхождении морали. Интроекция насилия, приятие страдания. Ведь это болезненный, болевой процесс, и боль причиняется не другим, а себе. Тут действительно, можно сказать, происходит некая идентификация с Христом, подражание Христу, имитацию Христи. Что в этом смысле происходит в православной церкви, не совсем ясно. Но я видел однажды хроникальный телесюжет, показывающий, как в Троице-Сергиевской лавре монахи обучают подростков приемам рукопашного боя. Чем нет джиу-джитсу описанных бразильцев? Не хватает только татуировочного заведения.
О подражании Христу в современном мире. Эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем некоторые из 10 пьес, составляющих альбом «Русский караван». Этот альбом записан трио в составе Джон Харт, Дмитрий Колесник и Джимми Мэдисон. Он только что вышел в свет. Thank you.
Продолжаем программу. День всеевропейского культурного наследия Монако в этом году выдался русским. Рассказывает Сергей Дедюлин.
Воскресенье 27 сентября, через неделю после того уикенда, когда аналогичное деятельное празднование проводилось в соседней Франции, в Великом княжестве Монако в 14-й раз состоялся Всеевропейский день национального наследия. Хотя среди 36 объектов, целых 36 в таком крошечном государстве были главные и второстепенные музеи и дворцы, государственные высшие учреждения, открытые к свободному посещению, и несколько церквей и капелл, как, собственно, бывало и всегда в этот ежегодный, открытый для всех праздник культуры. Но главным в нынешнем году стало то, что традиционный день национального наследия был посвящен теме «Монте-Карло и русские балеты». Напомню, что княжество Монако – единственная страна мира, где на поистине королевском, высшем официальном, государственном уровне текущий год был объявлен годом столетия русских балетов Сергея Дягилева, которые, как все видят, до сих пор остаются, пожалуй, главным вкладом нашей страны в мировую культуру и искусство на протяжении всего 20 века. Большая часть 20-летней эпопеи дягилевских русских сезонов были в значительной степени связаны с пребыванием в Монако, где на базе знаменитой оперы «Гарнье», оперы «Монте-Карло», чисто архитектурно соединенный с казино, самым известным учреждением этой страны, в 1911-1929 годах протекала творческая подготовка балетных, а иногда и оперных спектаклей, которые затем с триумфом показывались на сценах Парижа, Лондона, Рима, Берлина, Вены, Будапешта и Испании, и Соединенных Штатов, и стран Латинской Америки. Что и дало начало рождению современного балета в самых разных уголках земного шара в 20-м столетии. Разумеется, в этом году для свободного посещения, причем часто с бесплатными гидами, были открыты прежде всего помещения самой нарядной оперы «Монте-Карло» и современнейшей аудитории «Ренье III», тот очаг, что связан с филармоническим оркестром «Монте-Карло». Концентрированная, насыщенная выставка к столетию дягилевских балетов, ставшая мировым событием «Вилле Собер», специальные экспозиции, посвященные русским сезонам, развернутые и в Национальном комитете ЮНЕСКО, это персональная выставка живописи русского мастера Георгия Шишкина, живописи, связанной с Нижинским и его товарищами, и в местном музее филателии и нумизматики, выставка почтовых марок, непосредственно связанных с той же темой русских балетов начала 20 века. Но главным стало то, что впервые для публики был открыт личный рабочий кабинет Сергея Павловича Дягилева в здании оперы «Корне», куда, в отличие от прочих музеев и учреждений, таких как сам Великокняжеский дворец, само основное помещение оперы, церковь Сен-Шарль, океанографический музей и аквариум, стадион имени князя Луи II, музей коллекции топ-автомобилей и так далее и тому подобное. Так вот, кабинет Сергея Дягилева допускались одновременно уже не сотни посетителей, а только компактные группы по 20 человек. Второе пионерское событие этого 14-го дня национального наследия Монако – это впервые открывший свои двери для публики еще один музей. Музей монахских князей и их гвардии, расположенный в новых кварталах этой крошечной страны-городка, в непосредственной близости также от вполне современно оборудованных рабочих ателье нынешней балетной компании балетов «Монте-Карло», где проходит основная подготовительно-репетиционная работа этой активной труппы нашего времени, постоянно подчеркивающей свою творческую преемственность от тех русских артистов дягилевской эпопеи Анны Павловой, Тамары Корсавиной, Вацлава Нижинского, Сергея Лефаря, тех, чьи имена до сих пор помнит весь мир.
День всеевропейского культурного наследия Монако в рассказе Сергея Дедюлина. Андрей, а теперь на очереди ваша персональная рубрика «Музыкальные подробности».
Сегодня мы знакомимся с творчеством Дмитрия Колесника. Дмитрий Колесник – замечательный российский джазовый контрабасист, последнее время живущий в Америке. Дмитрий родился в Санкт-Петербурге. К музыке его привел отец, который сам был неплохим джазовым пианистом-любителем. Еще когда Дмитрий был совсем юным подростком, отец показал ему простейшие аккорды на фортепиано и написал ему басовую партию некоторых джазовых пьес, чтобы он их разучивал на гитаре. Так началось увлечение Дмитрия контрабасом и басовым звуком вообще. Пластинки Эллы Фицджеральд, Майлса Дэвиса – это, в общем, то, что до сих пор Дмитрий Колесник считает главным влиянием на его детское восприятие музыки. Очень скоро был решен вопрос и с работой. Несмотря на то, что Дмитрий Колесник получил диплом инженера, проработал он всего 3 месяца, после чего бросил свою профессию и целиком занялся музыкой. В 1983 году он был признан критиками из Советской джазовой федерации открытием года. После этого 6 лет подряд он занимал места в хит-параде басистов бывшего Советского Союза. Долгое время он играл в ленинградском джаз-ансамбле Давида Голощекина, играл с квинтетом Игоря Бутмана и в 1991 году переселился в Нью-Йорк. У Дмитрия Колесника всего 3 диска до сегодняшнего дня. Первый был «Блюз для отца». Он вышел некоторое время назад на московской фирме «Богема». Второй его диск «Пять углов» вышел 1.5 года назад, и уже его трудно найти в магазинах. Диск пользовался заслуженным успехом. Третий альбом «Русский караван» Дмитрий Колесник записал со своими американскими коллегами Джоном Хартом – гитара и Джимми Мэдисон – ударные. Итак, альбом «Русский караван», трио ХМК, Харт, Мэдисон, Колесник, альбом «Русский караван».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов, Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».